Доброго времени суток, с вами подкаст 6N2PM, самый теплый ламповый подкаст о тракторах и микроконтроллерах. И сегодня мы подкаст начнем с довольно интересной новости, так как в последнее время мы считаем наш подкаст немножко новостным. А это то, что вышел Raspberry Pi Pico, довольно интересный. Не то микроконтроллер, не то уже готовая плата с микроконтроллером.
Всего лишь за $4.
Что довольно интересно.
В общем, недавно Raspberry Pi Foundation представил новую плату Raspberry Pi Pico на собственном микроконтроллере, который они готовили аж с 2016 года. И анонсировали они на эту плату очень сладкую цену в всего $4. Но, как мы знаем, и как я уже посмотрел на самом деле, у китайцев она стоит где-то около 1000 рублей, то есть ее цена сравнима сейчас с одноплатным компьютером Raspberry Pi Zero с версией Wi-Fi. Вроде заявляли $4, но допустим, AliExpress не совсем показатель. Если брать официального дистрибьютора у нас в России, в Санкт-Петербурге, то сейчас открыты предзаказы по 500 рублей на плату. Конечно, тут уже в два раза меньше ценник, но все-таки это не те 4 обещанных доллара.
В общем, одно из преимуществ Raspberry Pi Pico, оно исчезает, прям в тумане расплавляется, потому что никаких $4 нет в помине. То есть это где-то уже ближе к, ну что-то типа $10. За эти цены можно купить уже что-то посерьезнее. Ну, то есть как минимум Raspberry Pi Zero W с Wi-Fi, то есть если нужен прям уже компьютер за эту цену, а если надо мощный микроконтроллер, то можно взять, например, даже с Wi-Fi ESP32.
Ну да, и оно будет стоить дешевле и иметь как бы большие мощности за эти же деньги.
Ну, либо можно посмотреть что-то, да, из тоже из темок или что-то им подобных на тоже Cortex M0+, либо даже получше с ядром M3 или M4, чтобы даже операции с помощью запятой были. И, ну да, там, конечно, памяти будет меньше, но можно взять версию, где она поддерживается внешне, а стоит она копейки.
А что у нас особенного такого в Pico появилось нового? Вот мне очень понравилось, что они четко разделили грань, и на сайте Raspberry Pi у них заявлено, что данный микроконтроллер подходит как для новичков, так и уже для опытных пользователей. То есть можно его программировать, используя MicroPython. Они продают также свою книгу для новичков. И, как я понимаю, они еще будут продавать кит-наборы, в которых там будет, ну, стандартный новичковый набор, типа LCD-экрана, джамперы, самоплата, там, и кнопки, например, что-то вроде этого. И можно будет по книге читать и по ходу собирать на макетной плате схемы и разбираться в электронике и программировании микроконтроллеров.
Ну, как мне кажется, все-таки целевая аудитория Raspberry Pi это больше начинающие, не профессионалы, то есть не те, кто, ну там даже если компьютер берем, не те, кто Linux'ом пользуется и занимается, но больше тем, кому нужен дешевый вот реально компьютер. Это их была цель. Сейчас с микроконтроллером то же самое. Они просто выпустили доступный микроконтроллер, ну типа Arduino. Мне кажется, больше с ним соревнуются сейчас в этом плане. То есть, да, он...
Подожди, ну вот Raspberry Pi и одноплатные компьютеры, их покупает кто не лень, потому что они хорошие за свою цену.
Ну, их покупают именно как компьютер, а не потому что там стоит какое-то ядро там или еще что-то. И если кому-то нужен компьютер, дешевый по факту, да, для каких-то не сильных задач, у тебя особо другого выбора и нет.
Подожди, если она стоить будет $4, то она за глаза будет конкурировать с Arduino'ками, причем в выигрышную сторону.
Да, но это уже не компьютер. И с Arduino'ками она не в выигрышную сторону. Ну, как вы, ну, как бы в своем ценовом сегменте, да. А оригинальные Arduino, они же дорогие.
Ну, даже если клоны брать с Китая, то все-таки там получается примерно...
Не, ну, я к тому, что они больше нацелены на аудиторию новичков. То есть это...
Да, понятно. И такой форс, то есть от значимой конторы, как Raspberry Pi Foundation, это очень хороший шаг.
То есть я еще понимаю, вот эти компьютер-модуль Raspberry Pi, который так вставляется в готовые проекты, потому что не все могут развести да, уже процессор на плате, потому что там есть свои подводные камни.
А, это микрокомпьютеры, с которых можно прям кластер строить.
Ну, не обязательно кластер, ты можешь просто встроить свое устройство, чтобы вот самому не разводить.
Я понял.
Да, как бы втыкаешь в этот DIM-разъем или SO-DIM, какой он там, и у тебя получается такой, типа, компьютер к плате привязан. Вполне удобное решение, и здесь они, видимо, решили взять тем же самым, только уже, да, микроконтроллером, а не компьютером, кому надо более энергоэффективное приложение иметь, или не нужны такие возможности, а нужно что-то дешевле.
Ну, мне кажется, это их первый опыт в микроконтроллерах, но мне кажется, вот создав Pico, они будут делать дальше свою линейку микроконтроллеров, потому что это довольно-таки логично, как с Pi, например. У них же есть там B, B+, и вот такое вот деление. Возможно, в дальнейшем они что-то тоже интересное придумают.
Ну, они как минимум могут продавать свой микроконтроллер отдельно, потому что он же у них отдельно сделан. И, в принципе, они его могут продавать отдельно, если захотят. Если не захотят, будут только платами, как сейчас продавать.
Хорошо. Почему нет?
Вообще, если говорить о характеристиках, там стоит двухъядерный процессор ARM Cortex-M0+, с частотой максимально 133 МГц. Они поставили довольно-таки неинтересные маломощные процессоры с минимальным количеством возможностей, то есть это чуть ли не самый дешевый Cortex-M, ну, самый дешевый ARM Cortex-M. Вот, и я считаю главным недостатком то, что нет там атомарных операций, ну не атомарных, а вот эксклюзивного доступа к памяти. Такой небольшой аналогии атомарных операций. А так как процессор-то двухъядерный, то по-любому надо их синхронизировать. Для этого можно, видимо, использовать только уже встроенные примитивы синхронизации, ну вот в виде периферии, которые есть в самом Pico. Вот, если бы они поставили ARM Cortex-M3 или лучше M4, потому что были бы еще вычислительные с плавающей запятой, которых нету на процессоре ARM Cortex-M0, а это очень полезный навык для микроконтроллера высчитывать чисто с плавающей запятой, там, за 1-4 такта, там, даже если 12, это лучше, чем считать их вручную, это очень долго.
Ну, подводя итог, можно что сказать, что новинка интересная, своих денег она стоит $4, вот, точно. Если вы увидите где-то за $4, то брать надо. Брать по цене одноплатных компьютеров сейчас Pico вообще не интересно.
Как же интересная особенность в виде поддержки микропитона. То есть не все платы поддерживают микропитона, тут, пожалуйста.
Подожди, можно взять Bluepill с TM32C8T6 и спокойно поставить туда микропитон и писать все что угодно. И цена там будет как раз где-то 300 рублей, как раз $4, наверное, и будет.
Но там не будет 2 мегабайтов памяти и 264 килобайта оперативной памяти. Ну, это же ограничение, скорее всего, для питона.
Единственное, что... Ну, для питона, да, ему нужно больше памяти, сам понимаешь, почему.
Ну, я так понимаю, из-за этого там особо и не популярен на стенках микропитон и на Arduino. Потому что памяти там катастрофически мало. А тут 2 мегабайта, это в мире микроконтроллеров вообще целый какой-то жесткий диск.
Ну, хорошо. Плавно переходим от темы Raspberry Pi к теме про тракторы. На самом деле такая простая тема. В США в связи с компьютеризацией сельского хозяйства, а именно тракторов у них очень популярных, появилась такая проблема, что фермеры не могут починить свой трактор, потому что, грубо говоря, производители не дают купить им этот диагностический разъем, к которому можно подключиться к трактору, проанализировать его на ошибки, понять, что неисправно, и устранить неисправность своими силами. Каждый раз они при поломке трактора вынуждены тащить его к официальному дилеру на ремонт, тратить какое-то время и, соответственно, нести убытки из-за того, что трактор не работает в поле.
Ну, если словами описать ситуацию, вот вы тракторист Вася.
Тракторист Джот.
Тракторист Джот,
или,
да.
Или Боб.
У вас есть трактор, ваш любимый трактор, на котором вы работаете, от которого зависит ваша жизнь. Вот, и на руле у него есть большая-большая красное табло с надписью «Чё-то сломалось». Вот, и как только это табло загорается, уважаемый Джо теряет все, что у него есть.
Да, он вынужден эвакуировать трактор к официальному дилеру.
Ну, где... либо вызывать какого-то, да, ремонтника, да, от дилерского к себе всего. И ждать его, ну, допустим, неделю.
Не, они именно отправляют на дилер, чтобы он ремонтировал, в статье так сказано.
Можно вызвать.
Можно вызвать? Хорошо, да. Не спорю.
Вот, и, соответственно, терять много денег, потому что вызов работника стоит денег, он едет там из ближайшего города в его село, что как бы тоже несет убытки. А что он делает на самом деле? Он же втыкается в разъем, смотрит свой интерфейс и говорит, тут ошибка 21, E33,
протекло да
и банальная C43, ну как бы каждый день встречается. Он говорит, ну у вас ослаб шарикоподшипный ролик там или что-нибудь такое. И говорит, ну чтобы его поменять, надо $22. Но за вызов ты еще 118 платишь, потому что человек не просто так ехал, надо тоже деньги зарабатывать. Вот, и в этом самая главная проблема. Что сам человек-то мог бы починить эту проблему, неисправность, да, то есть своими руками, но не может.
Да, причем неисправность может быть, например, простая. Там, например, какой-нибудь датчик, там, два проводка отлетели из-за вибрации, да, вот, он их обратно в разъем воткнул, и трактор работает дальше. Ну вот, грубо говоря, такая маленькая поломка. Но все равно приходится и вызывать и вести к официальному дилеру. Из-за этого они сейчас покупают пиратские прошивки, пиратские документации на трактор и пытаются ремонтировать своими силами, не ожидая дилерского ремонта. Вот как ты считаешь, трактор – это та техника, которая должна, если она сломалась, вставать на поле и говорить «все, я больше не работаю, вези меня к дилеру». Или она должна быть максимально ремонтно-пригодна и проста?
Думаю, она не должна быть ремонтно-пригодна и проста, не обязательно. Технологии как раз против этого идут, но да, должна легко и доступно чиниться. Потому что, ну, кто будет покупать технику, которая не чинится? Ну, никто. Лучше купить вот белорусский трактор классический, он как бы вообще вечный. Правильно?
Ну, возможно.
Вот, но если
там,
ты хочешь...
Там же чтоб... софта нету, там все прям аналоговое.
Ну да, но если ты хочешь, чтобы у тебя трактор сам ездил по маршруту, который ты один раз задал...
Не, у них...
Или что-нибудь такое...
Они у них не ездят.
Ну там... в будущем там может быть такое, проблема-то та же самая останется. Ну ты хочешь просто больше удобства, ты поэтому покупаешь трактор с электрическими функциями.
Да.
Да, соответственно. Вот ты хочешь этого комфорта, ты покупаешь трактор, и что тебе делать? Ну вот как бы если ты хочешь, чтобы у тебя были вот эти дополнительные функции, которые обеспечиваются электроникой, то тебе придется смириться, что там она будет. И тебе, скорее всего, не дадут исходные коды, да, этой электроники, чтобы ты не мог скопировать и так далее. Ну и они вроде не обязаны. Вот, но из-за этого затрудняется ремонт, потому что ты не знаешь. Ну, несмотря на это, да, все равно ты тоже не знаешь, как там двигатель устроен, но они все просто однотипные. Но это тоже вопрос времени, если они какой-то новый двигатель сделают. Они же не обязаны выкладывать его, ну, инструкцию, как собирать этот двигатель свой кастомный, правильно?
Да.
Вот. Как я бы предложил решить проблему? Я бы предложил продавать диагностические инструменты, но при этом, да, делать какие-то пометки, что если диагностические инструменты используются или делается какой-то, да, ремонт, то возможно снимать с гарантии, как это делается везде. Потому что если ты меняешь прошивки, сам что-то делаешь, то... Это не должно быть карантинным случаем после этого. То есть, если у тебя там прошивка от дяди Васи работает в тракторе, и поэтому у него что-то отхлебнуло, то ну, это твоя проблема, это не проблема дилера, который сказал, как бы вот, я даю гарантию на то, что здесь мое ПО, оно работает. Работает так хорошо, если работает плохо, я чиню, это моя проблема.
Но с другой стороны, можно же обслужить трактор перед сезоном, и надеяться, что он за все это время проработает, а потом его давать дальше на техобслуживание после сезона.
Все равно деньги надо много тратить, там в этом и проблема.
Или, например, смотри, завод-изготовитель делает какой-то сервисный центр вокруг вот этого штата, где происходит сельское хозяйство. В центре его ставят, подвозят туда диагностические разъемы, и все тракторы они возят туда. То есть им будет недалеко их возить, по крайней мере.
Ну, это что, у каждого села построить свой диагностический центр, так тоже не получится.
Ну, с другой стороны, да.
Я вот, моя идея наиболее реализуема в плане, да, просто и продавать эти инструменты, но сделать их, не знаю, там, кастомными или еще что-то, чтобы когда ты их втыкал, оставались какие-то последствия, да, то есть в память там что-то записывалось. Вот, и таким образом иметь представление о том, что что-то менялось или нет.
Ну, с другой
Если
стороны...
ты его используешь, тебе предоставляется эта возможность, пожалуйста, читай все, что хочешь. Только вот ответственность уже за тобой. Что ты там прочитал, изменил, И как ты чинил это, ну, не должен дилер нести ответственности. Код он тоже вроде не должен предоставлять, потому что, ну вот, с точки зрения дилера, он отдал тебе код на свой профессиональный трактор Электро 3000. А ты приехал в Россию и сделал копию с такой же электроникой, и да. Ставил в свой кибербелорус этот код. И у тебя получился такой же трактор, и вот это уже проблема. То есть будет проблема с копированием, особенно у китайцев. Ну, как у них это проблемы не будет, проблема будет для тех, кто делает всякие эти тракторы. С одной стороны, да, то, что принадлежит тебе, ты вроде можешь менять, но тебе вроде никто не запрещает. С другой стороны, ты не можешь это сделать так, чтобы потом дилер обслуживал.
Да, да.
Ну, короче, проблема, по-моему, простая.
Проблема просто прихода технологий в то место, где их изначально не было.
Надеемся, есть... что Лада будет выпускать свои тракторы электрические и обязательно с круиз-контролем.
С автопилотом будет сразу и без да. людей.
Точно. Ну, прямоугольник ездящий.
Так, а следующая у нас тема, это, соответственно, как делать сайты для микроконтроллеров. Это очень, в общем, спорная тема. Я тут лазил недавно по одному сайту со статьями и наткнулся на несколько тем, где авторы на ESP32 микроконтроллерах предлагали делать свои сайты для, ну, например, управления чего-то. Допустим, у нас есть ESP32 микроконтроллер с Wi-Fi, он подключен в домашнюю сеть и управляет реле, которое включает или выключает свет там в гостиной, например. Вот. И он ставит несколько таких штук и говорит, мол, типа, я захожу на сайт и жму кнопочки. Вот. И у меня загорается свет то тут, то там, то сям и выключается. Вот, и предлагает прямо на вот этом микроконтроллере ESP32 разворачивать целый сайт. То есть он там хранит статику, он с него раздает странички и генерирует какой-то динамический контент. То есть, ну, из динамического контента там только переключатель, который можно поставить на вкл или выкл для света. И я смотрю, таких статей очень много для ESP32, для новичков, соответственно. Для новичков они 100% нормально заходят, потому что это потренироваться с работой с ESP32, потрогать его периферию, понять, как он работает с Wi-Fi и как там раздавать с него странички. Но на самом деле из-за этого появляются некоторые кейсы, где люди не очень правильно используют возможности ESP32. Получается, что при большой нагрузке на такой сайт или большом количестве статики, или большом количестве страниц, микроконтроллер начинает знатно тормозить и жрать энергию больше он, наверное, не начинает, но вот тормозить так точно, потому что он на это не рассчитан, грубо говоря.
Ну, не знаю насчет такой огромной статики, потому что там сколько, 1 мегабайт или 2, то есть оно особо много ничего не положишь. Туда даже картинки нормальные, ни одна не влезет.
Он, короче, может раздавать, ну, то есть одним запросом какое-то определенное количество. На больше у него не хватает азу, и поэтому он и он начинает эту страничку, короче, по частям раздавать, либо построчно. Вот, и это очень хреново сказывается на производительности. Вот, то есть он не может физически это переварить. Какой я предлагаю кейс? Вот с тем же светом, да? То есть у нас будет один шлюз, к которому будет подключаться все наши модули. Допустим, это будет Raspberry Pi какой-нибудь, так. Дешевенький.
То есть в твоем устройстве, как минимум, наверное, уже одно лишнее устройство стоимостью от 1000 рублей.
Ну, подожди, никто не запрещает использовать копии Raspberry Pi, там типа Banana Pi всякие, что угодно вообще. Вот, главное, чтобы он был один, например, с Linux, с достаточным азу, и был для этого пригодным. То есть это не был микроконтроллер, это был уже компьютер или серверочек. Вот, и соответственно к нему коннектятся все ESP-шечки, данные ему передают, он их хранит в баске, да, какой-нибудь у себя. И когда пользователь заходит на сайт и хочет поуправлять светом, то он это подключается к Pi, да, и Pi уже управляет остальными ESP-шками. Делает он запросами, например, там HTTP request. взял, кинул на одну ESP-шку, ESP-шка ему ответила. Он понял, что она выключена, он ей послал команду «включайся», она включилась, ну, включился. А на такие запросы и ответы уходит меньше всего, ну, то есть сам пакет будет меньше, потому что информация там маленькая, будет в JSON, то есть минимальный JSON-чик. Тебе не надо странички раздавать никуда. А раздача страничек, соответственно, будет заниматься сам пай.
У меня есть еще предложение, не знаю, насчет более актуально или менее, но если, да, вот мы берем тот же самый Raspberry Pi как, да, посредник, можно сказать, то можно в виде сервера выступать. Выступает уже ESP, да, но она дает минимальный HTML с ссылкой, ну не ссылкой, да, вот, а путем к файлу, который хранится на Raspberry Pi JavaScript-овому, например. Ну, да, то есть у тебя минимальный HTML.
Весь статический контент, он у тебя хранится в другом месте.
То есть... Ну, и JavaScript тоже, в плане, да?
Ну, JavaScript — это, ну, статика, считай.
Нет, я к тому, что
у тебя... Ну, стиль, JavaScript и картинки.
ESP обрабатывает только запросы минимальные, типа, какое сейчас состояние, поменять состояние и так далее. То есть это напрямую идет с сайта к ESP-шке,
uh-huh.
А если нужна статика, то хранить на Raspberry Pi. То есть запросы не через Raspberry Pi, на ESP-шку, кстати, а сразу напрямую.
Так тоже можно. Допустим, вот смотри, другой кейс. У тебя теплица, да? Там несколько рядков рассады, там помидорчиков. И ты управляешь... Ну, вот самый частый кейс — это управление ультрафиолетовой светодиодной лентой и там выстраивание определенного количества часов в день ультрафиолетового света растениям, чтобы стимулировать их рост. Вот, в этом случае, да? Допустим, у тебя может быть там еще всякие поливайки растений сделаны, что-то еще к ним прикручено. И этим могут заниматься несколько микроконтроллеров, то есть маленьких каких-то дешевых. Они будут общаться между собой и передавать всю информацию, текущую на ESP-шку по какому-нибудь интерфейсу, там, I2C, UART, вообще без разницы. А ESP-шка уже эти данные будет слать на сервер.
Но это при условии, что скорее хранить их уже надо будет.
Их нужно будет хранить и раз в какое-то время отправлять пакет на сервер, а сервер будет их сохранять в баску. И хранить информацию, и потом ты заходишь на Pi, например, ну или на ту же ESP-шку. Не, на Pi все-таки баска нужна уже. Вот, и он тебе показывает, соответственно, графики, диаграммы, что там у тебя было, сколько света получало, там, как, насколько сильно сегодня солнце светило, как хорошо они сегодня политы, и сколько воды в бачке осталось для полива.
Ну, это при условии, что надо просто хранить много данных, видимо.
Ну, получается, что да, да.
Это просто... Если данные хранить не надо, а больше моментальные действия делать, типа включить, выключить свет, полить, не полить, то это и не надо.
Ну, это просто вот сейчас описан такой кейс.
В общем, если делаете сайт на ESP32, то вам нужен Raspberry Pi, как бы это странно ни звучало.
Просто делайте его с умом и думайте, что он будет отдавать и где хранить статику. Потому что вот со статикой очень хорошая тема хранить ее где-то в другом месте.
Ну что, микротема про ESP32 закончилась, и сейчас обсудим тему правильного питания микроконтроллеров. Далее.
Не обязательно микроконтроллеров, в принципе, просто выбор конденсаторов и правильного питания всего чего угодно.
Хорошо.
Любой микросхем. Наверное, как вы знаете, нужны микросхемы по питанию рядом ставить. Нужны микросхемы ставить по питанию.
Нужно ставить конденсаторы по питанию близко к микроконтроллеру.
Да, это надо, чтобы просадки напряжения от резких переключений MOP-транзисторов компенсировать. Потому что MOP-транзисторы, они же не потребляют в статике электричество, а при переключении, вот, это их основные траты энергии приходится на переключение. Соответственно, при переключении, чтобы компенсировать этот пик, когда все транзисторы переключаются, нужен конденсатор, потому что с него быстро компенсирующая энергия и поступит на микроконтроллер или другой микросхему.
Это чтобы, получается, логические уровни и переход с логического уровня с нуля на единицу был более резким и правильным.
Ну, он будет, во-первых, более резким, во-вторых, он не будет плавать, то есть он не будет меняться со временем, он будет, ну, примерно ровным. То есть, если он пошел к единице, он там не пойдет к 0,5, там, а потом выше, выше и так далее, к единице, чтобы, потому что питание будет восстанавливаться.
То есть будет резкий, более четкий переход.
Да, и во-вторых, он будет более быстро переключаться, потому что вот емкость транзисторов будет быстрее заполняться, ну, из-за которых они и переключаются.
Ну да.
Потому что больше будет напряжение, да, энергии будет больше. Соответственно, в простонародье эти конденсаторы называются блокировочными и рекомендуют ставить 100 нанофарад в общем случае. Ну и в частных уже надо смотреть в даташитах, там все написано.
Так.
Также есть интересная тема по поводу выбора конденсаторов, потому что, например, не все конденсаторы подходят для линейных регуляторов. Вот ты знал, Серега?
Не, вот первый раз на самом деле.
На самом деле, чтобы к линейному регулятору нужны не всегда подходят все конденсаторы, потому что там есть минимальное требование по ESR, то есть линейному сопротивлению.
Так, давай я для конденсатору начинающих слушателей подкаста объясню, что такое линейный регулятор.
А, пожалуйста.
Линейный регулятор — напряжение. Он позволяет регулировать вам напряжение, а линейный он потому, что делает это линейно. То есть, допустим, у вас на питание идет 5 вольт, приходит с USB, и микроконтроллер у вас потребляет 3,3 вольта. И чтобы микроконтроллеру эту 3,3 вольта получить из 5, ставят линейный регулятор, ну, как вариант линейный, регулятор напряжения. И он выделяет лишнее тепло из себя, и тем самым регулируя напряжение с 5 вольт до 3,3, которое нужно для питания микроконтроллера. Да?
Да. Вот, соответственно, у них есть минимальные требования по ESR, как я уже сказал, то есть последовательному сопротивлению, получается, внутри конденсаторов, при которых иначе не достигается их рабочий режим. Маленьким ESR-ом обладают керамические конденсаторы, самые популярные, а большим обладают танталовые, соответственно, и электролиты, ну или другие электролиты, то есть там твердотельные, и они есть, но обычные электролиты. Вот, соответственно, надо считать в LDO, ну, в линейных регуляторах, потому что местами написано, что они поддерживают керамические конденсаторы, и тогда их можно ставить. Вот, это такая исключительная особенность, потому что иначе могут быть непонятные последствия, то есть вместо 3,3 вольта, как вы хотели, там будет 2,4 или что-нибудь еще, потому что, ну, это не рабочий режим стабилизатора.
И на таком, если ты делаешь первый раз какую-то отладочную себе плату, и это не предусмотрел, то вполне возможно, что у тебя на микроконтроллер пойдет напряжение ниже, и микроконтроллер будет работать неправильно.
Ну, либо он не вообще не работает. Да, либо его будет колбасить конкретно.
Да. То есть, например, у него будут какие-то проблемы с логическими уровнями, логическая единица опустится, из-за этого появятся какие-нибудь наводки при передаче или приеме сообщений по какой-нибудь шине, например, I2C, потому что он будет неверно распознавать нолик как единичку, а единичку как нолик. И это довольно трудно отлавливать потом, то есть чуть ли не доходит до того, что нужно, как я понимаю, с осциллографом смотреть на ножки и убеждаться в правильности работы.
Ну, если с питанием проблема.
Ну, если из-за проблем с питанием, у тебя неправильно поступает информация по какой-то шине.
Не, ну, если проблем с питанием, там, скорее всего, сразу видно будет, что напряжение меньше, даже на мультиметре. Ну, не знаю, заметится, ну, если оно сильно падает, будет заметно или нет, это я не знаю. Но вот если блокировочный конденсатор не ставить, то это не будет заметно.
Подожди, а как ты промеришь шину мультиметром, на которой данные постоянно идут?
Зачем шину мерить, если можно померить напряжение на микроконтроллере?
Ну,
но если оно нестабильное, то понятно, что что-то не так.
Ну, согласен.
Всегда можно проверить.
Согласен.
Вот, соответственно, также рекомендуется ставить всегда большой емкости конденсатор для всей схемы. Там, короче, суть, что у них разный импеданс, и они поэтому друг друга будут компенсировать на разных частотах, да? Ну, там, если у тебя транзистор переключается, микроконтроллер с частотой 8 МГц,
так,
и попадает на резонансную частоту одного конденсатора, то есть если у тебя другой на порядок больше или меньше емкости, не обязательно больше, то у него в другом месте находится эта резонансная частота, и таким образом транзистор не попадает в то место, где он не успевает перезаряжаться, и ему плохо. И поэтому работает второй конденсатор. Вот. Также это легко забиться, если просто поставить два разных конденсатора, разных типов, то есть электролитический там и керамический. Но обычно ставят либо разного размера, либо разной емкости на порядок. Что, соответственно, можно добиться этого эффекта, и будет уже довольно-таки неплохое питание на начальном уровне. Вообще, в случае керамических конденсаторов нужно еще заметить, что там емкость зависит от поступающего напряжения. То есть, если вы покупаете конденсатор на 10 микрофарад, то при напряжении, например, 0 вольт, там реально будет 10 микрофарад. А при напряжении 5 вольт, в зависимости от корпуса, там будет уже другое напряжение. То есть в случае, например, SMD0805, это будет на 20% меньше емкость.
А есть ли какая-то зависимость емкости от температуры окружающей среды?
Это зависит от диэлектрика внутри. Это тоже сейчас расскажу. Вот, и, соответственно, что... Ну, это надо тоже учитывать. То, что, например, электролиты мало зависят... Ну, по-моему, не зависят вообще от напряжения, как и танталовые. То есть у них емкость какая есть, она такая всегда. А если вы берете керамические, то, например, для 5 вольт и корпуса 0805 надо где-то до 20% завышать. Вот, если мы берем, да, зависимость от температуры, правильно?
Угу.
Она у всех есть. Как у танталовых, у электролитов, по-моему, особенно ярко тоже выражена. И у керамических, но смотря у каких керамических, потому что керамические разные бывают, там есть разные диэлектрики. Есть, по-моему, C0, что-то такое называется. Он там бывает, по-моему, до нанофарад максимум, и он максимально стабильный. Очень рекомендую, у нас он, по-моему, в России первый класс называется, что-то такое диэлектрика.
Угу.
Вот, есть также, ну, более доступные, то есть если ты не берешь там конденсаторы для кварцев, типа там 20 пикофарад, вот ты уже берешь с другим диэлектриком, потому что тебе надо 100 нанофарад, микрофарада. И с тем диэлектриком, да, если делать, то это будет здоровый конденсатор такой на полплаты. Тебя же это не устроит?
Да, конечно. То есть,
вот.
Особенно в миниатюрных каких-то устройствах и схемах.
Вот, поэтому есть другие диэлектрики, которые более, ну вот, высокая эта характеристика диэлектрической проницаемости, или низкая, не знаю, как там влияет. Вот, и они X5R и XMR есть. Они зависят уже от температуры более линейно, но не так сильно критично на самом деле. Вот, их можно спокойно брать. А есть Y5V, по-моему, называется. Это вот конденсаторы, которые при разной температуре, у них колеблется диапазон от минус 80% до 20+%. Да, вот, то есть у них 10 микрофарад, минус 80, либо плюс 20, может быть, что-то такое. Вот в этом пределе внутри диапазона... Там сколько там, минус 60 градусов, да, вроде 115. Вот, ну то есть жесть какая-то.
Проектируя свою схему, всегда нужно задумываться о питании микроконтроллера, потому что это важно. Покупайте микроконтроллеры и конденсаторы.
С вами был подкаст 6N2P, самый теплый ламповый подкаст о конденсаторах и...
тракторах и программировании и электронике.
В общем, довольно интересный подкаст был. Мы с вами прощаемся.
Да, не забывайте переходить на наш сайт, смотреть шоу-ноты, там будут ссылки, например, на те статьи, которые мы обсуждали. С вами был подкаст 6N2P. Встретимся
на YouTube. Ставьте лайки, звездочки, подписки и все дела.
Всем пока!